Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Медиасообщество Санкт-Петербурга в эти дни внимательно следит за судебными процессами, на которых решается судьба Института региональной прессы. Последнего, если разобраться, профессионального центра, который не только способствовал в течение 15 последних лет становлению и развитию независимых средств массовой информации в городе и стране, но и был местом, где журналисты могли встречаться с политиками различных направлений и представителями нарождающегося гражданского общества. На этих судебных процессах решается судьба и Петербургского дома журналистов, в котором теперь, похоже, будет располагаться некая некоммерческая организация, созданная правительством Петербурга, Санкт-Петербургский центр информационной поддержки. И, соответственно, решается и судьба самого Петербургского отделения Союза журналистов, который, похоже, теперь будет функционировать под руководством Смольного. Какое будущее ожидает медиасообщество Петербурга? В этом мы попытаемся сегодня разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков, политический обозреватель журнала «Город» Антон Мухин и адвокат Балтийской коллегии адвокатов Иван Решетников. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы также можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Иван, у меня первый вопрос к вам. Я бы хотел попросить, чтобы вы как юрист, как адвокат, нам объяснили, ну, в общих чертах, в целом, какая складывается сегодня ситуация вокруг Института региональной прессы.
Да, здравствуйте. На данный момент к Институту региональной прессы предъявлен иск в арбитражный суд. Иск предъявлен комитетом по управлению городским имуществом и включает в себя несколько исковых требований. Первое – это взыскание задолженности по арендной плате, требования о расторжении ранее заключенного договора и выселении лица, которое пользуется этим имуществом. На наш взгляд, а мы представляем в этой ситуации ответчика, интересы ответчика, указанных требований должно быть отказано. Должно быть отказано по следующим основаниям. Задолженность не должна быть взыскана в связи с тем, что ответчик реально не пользовался этим имуществом. Это имущество было возвращено в имущественную сферу КУГИ, и им уже, его доверительным управляющим, скорее, передано другим лицам. По нашим сведениям, за это имущество была осуществлена арендная плата. По расторжению договора также должно быть отказано в связи с тем, что он уже прекращен. Запись об этом внесена в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество, и расторгнуть уже прекращенный договор в принципе невозможно. Выселить ответчика в данной ситуации также невозможно, потому что эти помещения занимают другие лица.
Понятно, Иван. Ну, что думаете вы, Николай?
Я хотел бы для начала просто уточнить, чтобы было понятнее слушателям, поскольку Иван, конечно, совершенно правильно с юридической точки зрения обрисовал ситуацию, но, может быть, слушателям будет несколько непонятно, о каком имуществе возвращенном идет речь. Речь идет о том, что Институт региональной прессы, который находится в Доме журналиста с 95-го года, и, кстати говоря, приглашен был он туда именно в свое время руководством Союза журналистов, в то время был руководителем Союза журналистов Игорь Сидоров. Вот в тот момент, в 1995 году, произошло вселение Института региональной прессы. Тогда он назывался иначе, сразу скажу. Он несколько раз менял свое название. Руководит которым, бессменно руководит Анна Шароградская, вот этим Институтом региональной прессы. Так вот, первоначально он занимал три комнаты в Доме журналиста, а на сегодняшний день только одну. И как раз вот о том имуществе, которое было возвращено, о чем говорит Иван, это речь идет о тех двух комнатах, которые были возвращены действительно после того, как Институт региональной прессы переместился всего лишь в одну комнату. Вот речь об этом. И речь о том, что те лица, которые, опять-таки, на сегодняшний день не являются, ну вот как-то так Иван говорил, это дело в том, что в свое время просто поменялось в очередной раз название. Был Институт развития прессы, стал Институт региональной прессы. Но, по сути говоря, речь об одних и тех же людях, которые, еще раз повторяю, вот уже 14-й год квартируют в Доме журналиста и занимаются обслуживанием, если можно так выразиться, деятельности журналистов Северо-Запада, не только Петербурга, кстати говоря. потому что союз, то есть, прошу прощения, институт региональной прессы как раз очень активно занимается и обучением молодых журналистов Северо-Запада, проведением семинаров, круглых столов, и, в общем, снискал большую популярность среди журналистов Петербурга и Северо-Запада организацией пресс-конференций, на которые приглашались, ну, практически все, без всякого ограничения. Там часто бывали люди, которые были крайне неприятны, скажем там, так, властям города. И вот по одной из версий, которая фигурирует в медиа-среде Петербурга, именно это обстоятельство то, что Институт региональной прессы слишком часто позволял в своих стенах крамольные, с точки зрения нынешней власти, мысли и высказывания, именно это, скорее всего, и послужило, дало толчок вот тому активному процессу о выселении Института региональной прессы из Дома журналистов. Кстати, первый раунд вот этой выселенческой эпопеи, он начался еще в 2004 году. Ну, в то время в Доме журналистов был кризис в 2003-2004 году в связи с тем, что Дом журналиста чуть было не перешел в руки коммерческой структуры, управляющей компанией «Питер».
Там хотели ресторан, по-моему, сделать большой, нет?
Я, честно говоря, не осведомлен детально о планах управляющей компании «Питер». Они уверяли, я имею в виду компания «Питер», в лице генерального директора, сейчас не помню его фамилию, что они, безусловно, оставят журналистов на прежнем месте, ну, единственное, что им придется потесниться. Вот у них была такая версия. Ну, конечно, они хотели извлекать коммерческую выгоду, это понятно. Видимо, может быть, там предполагался и большой ресторан, не знаю. В то время сменился руководитель Союза журналистов, ушел Владимир Угрюмов на волне вот этого скандала, и был избран новый председатель Союза журналистов Андрей Константинов, который занялся, вот как в то время формулировалась эта история, спасением Дома журналистов. Спасением в том смысле, чтобы как-то ликвидировать долги, которые накопились у Дома журналистов, и каким-то образом попытаться сохранить за Союзом журналистов право быть вот в этом особняке на Невском проспекте, дом 70. И вот уже тогда, в 2004 году, сразу же впервые был поставлен вопрос о выселении Института региональной прессы. Ну, потом несколько поутихла эта волна. Я могу более подробно об этом рассказать, но, видимо, мы к этому еще придем. Не буду сейчас уж так загружать фактами и цифрами, потому что, ну, в общем, я в курсе тех событий, которые происходили в 2004, 2005 и далее годах. Вот вторая волна возникла уже в начале нынешнего 2008 года в связи с тем, что в 2007 году некоторые документы потеряли свою юридическую силу, о чем тоже говорил Иван. Но я должен подчеркнуть, что вот серьезные намерения Куги, они подтверждаются еще чем. Иван ведь говорил об одном иске, а на самом деле пришел уже второй иск от Куги. Опять-таки с той же самой целью выселить Институт региональной прессы. Ну, там несколько иные формулировки. Но суть та же, о выселении Института региональной прессы. То есть это свидетельствует о серьезных намерениях Смольного и о том, что Смольный, видимо, если ему позволят юридические процедуры и существующие законы, конечно, не оставит это дело так и попытается все-таки довести до победного, с их точки зрения, конца, то есть до выселения Института региональной прессы. А подоплека, на мой взгляд, и на взгляд многих представителей медиасообщества Петербурга, подоплека чисто политическая в том, что как раз именно оппозиционные крамольные мысли слишком часто допускались вот этой очень активной журналистской организации Институт региональной прессы.
Спасибо, Николай, а мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
условно там проводились какие-то мероприятия. У нас есть мемориал, у нас есть солдатские матери, в конце концов, офис Яблока, когда его отремонтируют. Вот. Мне-то все-таки кажется, что то есть политическая составляющая здесь есть. Если бы, например, Институт региональной прессы был приятен Смольному и дружественен, ему, наверное, его бы не выселяли. Но мне-то кажется, что в первую очередь это экономический исключительно момент. То есть есть хороший домик нужно оприходовать. Там, я не знаю, по какой схеме, в общем, я думаю, что это будет иметь какое-то развитие. По-моему, Институт региональной прессы – это единственная организация, которая может там сопротивляться этому всему, поскольку с Союзом журналистов, я думаю, Смольный так или иначе договорится. Вот. И поэтому я думаю, что вот они выселяют Институт региональной прессы для того, чтобы потом просто ну, ввести в коммерческий оборот это здание тем или иным образом. Ну, с другой стороны, вот если говорить об этом, так ли нужен союз журналистов, вот дом журналистов? То есть, все-таки, вот если существование самого союза журналистов можно объяснить необходимостью там, выражать корпоративные интересы каким-то образом, хотя, в общем, мне кажется, что это случается не так часто, то, ну, вот там дом журналистов, дом писателей, который сгорел, там, дом композиторов, дом еще кого-то, это некие, как мне кажется, такие вот пережитки советского прошлого, когда вот нужно было иметь корочку, что ты член Союза журналистов, вот ты, значит, журналист. Если у тебя нет корочки, то ты не журналист. Вот там вот наши писатели, тут недавно был на встрече перед выборами Медведева, Матвиенко с творческой интеллигенцией, наши писатели выходили и говорили, дайте нам, пожалуйста, домик, вот не можем мы жить без домика, вот дадите нам домик, новый Гоголь родится, не дадите, будем такую же фигню писать, извините, как вот сейчас пишем. Вот, ну, я не вижу глобальной трагедии, если дом журналистов там перейдет в какой-то такой вот, потеряет свой статус дома журналистов.
А вы, Николай, вы член Союза журналистов,
я член, не только член Союза управления Союза журналистов Петербурга, эксперт Союза журналистов России. Антон, в принципе, правильно сказал, что в этом, конечно, может быть, это тоже одна из версий, может быть и экономическая подоплека, хотя по официальной версии Смольного, именно Смольного, подчеркиваю, озвучила эту версию, в частности, Алла Манилова. Никто не собирается из Дома журналистов при нынешних, после нынешних пертурбаций выселять Союз журналистов. Более того, есть, опять-таки, такая версия, что власти предполагают заселить Дом журналиста организациями, имеющими отношение к прессе. Ну, в принципе, это достаточно логично, по идее. Нелогично только то, что при этом выселяют оттуда Институт региональной прессы, который также имеет непосредственное отношение к этой самой прессе. Но опять-таки, правильно Антон сказал, что в определенном смысле вот эти вот дома – это некая данность советской эпохи, потому что дом журналиста стал резиденцией Союза журналистов в 1972 году, то есть в эпоху расцвета застоя. Но на сегодняшний день, по крайней мере, в последние годы, я бы именно что в предшествующие даже, в последние два года дом журналиста находится на ремонте, 2006-2007 год, и поэтому, в общем, никакой деятельности активной не ведется. И действительно, Антон говорил, что есть другие площадки, где приходится проводить пресс-конференции, но ведь как раз принадлежность дома журналиста Союзу журналистов ценна не тем, что там соберутся журналисты и обсудят свои корпоративные интересы. Она ценна тем, что там могут проводить то, о чем я уже говорил применительно к Институту региональной прессы. Обучение молодых журналистов, семинары, круглые столы и, в первую очередь, пресс-конференции. Это очень удобное место для того, чтобы там этим заниматься. Это находится в центре города, на Невском проспекте, а не где-то там на окраине. Это достаточно просторное помещение, где есть и большие, и малые залы. В свое время там проходили и фотовыставки, и там проходил учеба, которую ведет, вот, в частности, Павел Маркин, молодых фотокорреспондентов обучает. Очень эффективно, кстати говоря, действует эта организация.
Раньше проходили международные конференции.
Совершенно верно, да, совершенно верно.
Там не журналистов,
только, да, там проходили, причем конференции не только самих журналистов, не только журналистского цеха, но и некоммерческих организаций. и так далее, и тому подобное. Политики там часто организовывали свои брифинги. Это просто действительно удобно, потому что это место, которое известно журналистам, до него удобно добраться. Это удобный центр распространения информации от непосредственно ньюсмейкера. Вот этим, на мой взгляд, в первую очередь ценен Дом журналиста. Не только в Петербурге, примерно такая же ситуация и с московским, скажем говоря, домом журналиста. Там разница только в том, что в Москве вопрос о принадлежности Дома журналистов, Союза журналистов, он, в общем, решен был Лужковым в пользу Союза журналистов. Там есть свои трудности, я не буду сейчас этого касаться по поводу Московского Дома журналистов. Но вот в Петербурге власть, по ее уверениям, также не против того, чтобы Дом журналиста принадлежал журналистскому сообществу, но за некоторыми исключениями, как мы видим, исключением этим является Институт региональной прессы.
Кстати, ну, еще одна особенность, это вот то, что у вас в «Новой газете» сообщение Аллы Маниловой, да, представитель пресс-службы Смольного, которая заявила, что надо создать, что создается центр информационной поддержки Дома журналистов, да, я так понимаю, или кого информационной поддержки? Это что-то за центр?
Это информационная, это называется автономная некоммерческая организация Санкт-Петербургский центр информационной поддержки. По официальной версии властей, кстати говоря, постановление о создании вот этой организации вышло 5 сентября 2007 года. И вот практически полгода о нем не было известно. Это тоже любопытный факт, кстати
говоря. Да, и Смольный сам создал некоммерческую организацию.
Я не готов говорить о юридических тонкостях, кто конкретно создал эту организацию, Смольный или какие-то другие лица, поскольку мне это доподлинно неизвестно. Но город является, как сказано в самом документе, что... Ну, собственно, правительство Санкт-Петербурга издает постановление. Понятно, что город этим занимается. Так вот, по словам, в частности, той же самой упомянутой Аллы Маниловой, вот эта автономная некоммерческая организация, да и в документе об этом сказано, она в первую очередь призвана информировать граждан о деятельности власти. Вот такая ставится сверхзадача перед этой организацией. Уже известен ее руководитель Анатолий Моргунов.
Это... советник губернатора бывшего.
Да. В прошлом он телевизионный журналист. Я, честно говоря, не знаю, чем он в последнее время занимается. Ну, занимается, по-видимому, какой-то административной деятельностью, связанной также с журналистикой и со средствами массовой информации. Так вот, по версии, по словам Аллы Маниловой, вот эта организация, она не будет ни в коем смысле, ни в коей мере теснить журналистов и союз журналистов в частности. Она будет заниматься вот этой вот задачей просвещения граждан, но главное, по словам все той же Аллы Маниловой, делается это для того, чтобы как раз облегчить жизнь союза журналистов, а именно освободить союз журналистов от обременительной и непомерной платы за аренду и платы за коммунальные платежи, потому что, конечно, особняк на Невском, Союза журналистов, который существует на членские взносы членов Союза, содержать этот особняк действительно достаточно сложно. Это просто на самом деле непомерная ноша. Но как это решается? Ну, в принципе, везде, скажем, на примере той же Москвы и в Петербурге, за счет, естественно, арендаторов. Арендаторы платят по коммерческим расценкам. И, кстати говоря, с этой точки зрения Институт региональной прессы, о котором мы сегодня говорим, он является вполне привлекательным арендатором, потому что они платят отнюдь не по льготным расценкам, они платят достаточно весомые деньги, там порядка 50, ну, сейчас не говорят в долларах, 55 тысяч за 46 квадратных метров в месяц, 55 тысяч рублей. Это совершенно не льготная расценка, и, казалось бы, это должно было бы быть весомой копилкой как раз в поддержание вот жизнедеятельности Дома журналистов. Но, как мы видим, опять-таки, даже такой вот арендатор, такой плательщик не является в данном случае привлекательным. Его пытаются все-таки выселить. Ну, значит, наверное, дело не только в этом. Дело не только в коммерции, потому что с точки зрения коммерции, ну, можно было бы ставить вопрос, скажем, о увеличении арендной платы, предложить вот Институту региональной прессы платить больше. Я не знаю, как бы они к этому отнеслись, но, по крайней мере, таких предложений не было. Более того, Институт региональной прессы по существующему законодательству, насколько мне известно, Иван меня поправит, если я ошибусь, как добросовестный арендатор имеет право на первоочередное заключение арендного договора. Однако с такими предложениями никто на сегодняшний день не выступает в отношении Института региональной прессы. Никаких предложений о перезаключении или о заключении нового договора к ним не поступало.
Николай, у меня к вам такой еще вопрос. На самом деле, я не смог связаться с Андреем Константиновым, председателем Петербургской организации Союза журналистов, потому что телефон недоступен, мне было просто его не найти, видимо, он уехал куда-то на майские праздники. Не повлияет ли на политику, скажем, Петербургского Союза журналистов вот именно создание такого непонятной такой структуры, вот этого центра информационной поддержки, который, собственно говоря, контролирует Смольный?
Ну, передо мной... отвечать за Андрея Константинова, тут я, конечно, пасую сразу же, не могу...
Нет, мне интересно ваше мнение как журналиста.
Могу высказать версии. Значит, версия официальная, которая была озвучена и Андреем Константиновым, и Аллой Маниловой. Нет, не повлияет. Потому что, еще раз повторяю, это автономная некоммерческая организация создается не для того, чтобы потеснить журналистов, а чтобы, наоборот, их облегчить от финансового... облегчить существующее для них финансовое бремя по содержанию Дома журналистов, а во-вторых, чтобы просвещать граждан о деятельности властей. И с этой точки зрения не повлияет. С точки зрения представителей медиасообщества, влияние это, оно, ну, скажем так, давно ощущается и становится все более отчетливо видимым. Но, опять-таки, к сожалению, судьба Союза журналистов, который существует на членские взносы, ну и на какие-то арендные платежи от Дома журналистов, слишком зависимо от этих самых властей. Это существует, кстати, опять-таки, не только в Петербурге. В отношении Московского дома журналистов там тоже ситуация достаточно сложная. И тоже за счет вот этой вот арендной платы. И, конечно, приходится искать какие-то компромиссные решения. И не только Андрею Константину, но и Всеволоду Богданову, председателю Российского союза журналистов. Так что, увы, вот такова, если бы Союз журналистов был мощной в финансовом смысле организацией, но на это надеяться не приходится.
Спасибо большое, Николай. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода повторение программы «Время гостей» от 24 апреля. В Москве прошли историко-литературные чтения, прогулки с Андреем Синявским. В гостях Радио Свобода редактор и издатель журнала «Синтаксис» Мария Розанова, вдова Андрея Синявского, ведущий Владимир Бабуин. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра, в субботу, в 4 в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы», а у нас сегодня в гостях руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков, политический обозреватель журнала «Город» Антон Мухин и адвокат Балтийской коллегии адвокатов Иван Ишетников. Слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Говорит Радио Свобода.
В катастрофе туристического автобуса, которая произошла в четверг в Египте, погибли 6 граждан России. Данные предварительные. Опознать тела сложно, поскольку документы многих пассажиров сгорели. Всего в автокатастрофе погибли 9 человек, 27 были ранены. Дополнительные подразделения российских миротворческих сил, прибывшие накануне в Абхазию, осваивают место новой дислокации. Об этом сообщило сегодня Министерство обороны России. Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность очередным ухудшением российско-грузинских отношений. Заявление последовало после того, как Минобороны России объявило об увеличении своего миротворческого контингента в Абхазии с 2 до 3 тысяч человек. Тбилиси называет действия России актом военной агрессии. Соединенные Штаты обдумывают ответные меры против Белоруссии после того, как Минск объявил о решении выслать из страны 10 американских дипломатов. Вчера появились сообщения о возможном закрытии белорусского посольства в США, однако они не подтвердились. Самолеты ВВС Турции нанесли минувшей ночью бомбовые удары по лагерям боевиков Курдской рабочей партии на севере Ирака. Военные подчеркивают, что вблизи района, где проводился рейд, населенных пунктов не было. Четверка международных посредников в ближневосточном урегулировании призвала Израиль заморозить строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана. Соответствующим заявлением от имени квартета выступил сегодня в Лондоне генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Президент США Джордж Буш призвал Конгресс выделить дополнительно 770 миллионов долларов на борьбу с мировым продовольственным кризисом. Из тюрьмы на американской военно-морской базе в Гуантанамо освобожден оператор арабского телеканала «Аль-Джазира» Сами Аль-Хадж. В Германии в четверг вечером произошли беспорядки. Это был краткий обзор новостей.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Разенков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем будущее Института региональной прессы, последнего профессионального центра Петербурга, где журналисты могли встречаться с политиками разных направлений, с активистами некоммерческих организаций, обсуждаем будущее медиасообщества Петербурга вообще, а также многое другое. В нашей петербургской студии руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков, политический обозреватель журнала «Город» Антон Мухин и адвокат Балтийской коллегии адвокатов Иван Решетников. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Антон, вы хотели сказать, да, относительно выступления Николая?
Ну, я хотел ответить на тот же самый вопрос о том, как решение Смольного, вот попытка Смольного, скажем так, взять под контроль Дом журналистов, скажется на медийном сообществе. Вот, я думаю, что на медийном сообществе, за исключением структур холдинга Андрея Константинова, то есть там Фонтанкеру, вашего тайного советника, и других его вещей, это не скажется вообще никак, поскольку Союз журналистов абсолютно оторван от медийного сообщества. Не оторван от медийного сообщества, а оторван от каждого конкретного СМИ. То есть если там люди, которые работают в газетах, входят в Союз журналистов, как-то общаются, то вот сами СМИ на Союз журналистов не замкнуты никак. Поэтому на их позиции, на их отношения, там, на их финансовых и остальных вещах это вообще никак не скажется. То есть единственное, что, ну, в кулуарах пообсуждают, что Манилова отобрала у Константинова, значит, Дом журналистов, и все, и как бы это все. А что касается самого Константинова, то у Смольного есть гораздо более важные рычаги, ну, вернее, не есть рычаги, а Смольный будет искать, если захочет надавить на Константинова, гораздо более эффективные рычаги давления, чем вот просто проблемы с домом, которые, в общем, Константинову, ну, кроме статуса, тоже особо сильно не нужны, потому что деньги, которые на это можно заработать, несопоставимы с теми деньгами, которые приносят его, в общем, достаточно неплохие СМИ. И там перекрыть распространение через розничную сеть вашего тайного советника, это будет, что Смольным достаточно просто сделать, как известно. Это будет в 10 раз более серьезным ударом, чем какой-то там Дом журналистов.
Антон, вы говорили о площадках, на которых, в принципе, которые еще остались существующими в Петербурге. Это, допустим, гражданский контроль, правозащитная организация, штаб-квартира «Яблоко». Ну вот мы смотрим в последнее время, начиная от Европейского университета, да, идут такие массированные атаки. И на гражданский контроль тоже идут атаки, и штаб-квартиру партии «Яблоко» вообще собираются куда-то там переводить на другую улицу. Вот,
«Яблоко», что... Да, «Яблоко» уже на самом деле их вот лишили офиса, который тут у вас был по соседству, но я просто был поражен степенью либеральности Смольного. Я думал, что «Яблоку» дадут офис в Колпино или в поселке Металлострой, какую-нибудь там одну комнатку, значит, в Хрущевке. А им дали, в общем, где-то здесь на Фурштадской офис, и, насколько я видел фотографии, он, то есть он, конечно, очень загаженный, но он, по крайней мере, по площади, как мне показалось, не сильно меньше того, что было. То есть я был удивлен. А что касается, да, там, гражданского контроля и всего остального, да, конечно, в России идет существенное давление на некоммерческие организации, являющиеся оппозиционной действующей власти. Это, в общем, ни для кого не секрет. И, собственно, в ситуации с ИРП, там, с Институтом с этим развития прессы, я региональной прессы, извините, я ни в коем случае с этим не сомневаюсь. Я просто говорил о том, что в данной ситуации мне кажется, что экономика первична, а политика вторична. А то, что политика там присутствует, безусловно, да. Там никто не выселяет из своего помещения, например, редакцию газеты «Петербургский дневник», которая является официальным органом Смольного.
Пожалуйста, Николай.
Я хотел уточнить тоже или подчеркнуть, может быть, что вот те площадки, о которых говорил Антон, где проводились пресс-конференции, в частности, в гражданском контроле, мемориале и в ряде других, это была вынужденная мера со стороны Института региональной прессы, которые лишились возможности проводить пресс-конференции в Доме журналиста. Поэтому они искали возможность у каких-то своих дружеских к ним организаций, своих партнеров, проводить пресс-конференции там, что было не очень удобно для журналистов. Во-первых, там нет больших помещений, естественно, их нет ни у гражданского контроля, ни у мемориала, поэтому собрать большое количество народу на пресс-конференцию просто нереально. Во-вторых, эти организации, конечно, тоже не на отшибе находятся, но все-таки, повторяю, Дом журналиста более удобен и более привычен для журналистского сообщества. А главное, еще раз подчеркиваю, там есть условия для того, чтобы там собирались пресс-конференции, семинары и круглые столы, а этих условий совершенно нет в общественных организациях, которые любезно предоставляли возможность Институту региональной прессы проводить там свои мероприятия. Так что вот в этом, к сожалению, разница. А, конечно, можно, в принципе, собраться там в садике, я не знаю, Казанского собора и о чем-то поговорить, но только это не выход. А выход в том, чтобы была стабильная, известная журналистам, известная политикам и ньюсмейкерам площадка, где можно встретиться и обсудить предметно, детально свои проблемы, задать вопросы, получить ответы. Вот вопрос в этом. И это очень важно, на самом деле, для журналистского сообщества, чтобы такой центр существовал. Поэтому еще раз повторяю, я уже говорил об этом, повторяю еще раз, что Дом журналиста ценен не тем, чтобы там собрались представители газет, каких-то средств массовой информации и обсудили свои корпоративные вопросы, а тем, чтобы существовала площадка для открытого диалога журналистов с обществом и с властью.
На звонке Николай из города Гусь-Хрустальный, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Извините, пожалуйста, но я как вот понял в начале представление темы сегодняшнего вашего разговора. Вы сказали о каком-то коллективе независимой журналистики. Там же было, да?
Да-да, мы говорим о независимой журналистике, да, тоже.
О независимой. Вот у меня вопрос конкретный, и, пожалуйста, ответьте его. А вот независимо от чего конкретно? От власти, от народа. Вот чтобы людям простым было более понятно. По-моему, здесь идет непонятокование вообще демократии дальше. Потому что демократия – это высшая степень ответственности вообще каждого индивидуума перед этим самым обществом. Вот объясните мне, пожалуйста, что за позиция такая? Независимость.
Это Николай вам объяснит.
Позиция очень простая, известная, известная. Эта формула выработана не в России, она существует во всем мире. Независимость от власти и ответственность перед обществом. Очень простая формула.
У меня вопрос к адвокату, к Ивану. Иван, скажите, пожалуйста, а каким последствиям, вот, скажем так, вот, может привести судебные все эти разбирательства? Вообще к чему, что может ожидать Институт региональной прессы?
Предрекать решение суда, наверное, было бы не совсем корректно с моей стороны, поскольку я являюсь адвокатом, который представляет интересы ответчика в нашем случае в этом споре. Я могу выразить только позицию, которую мы совместно выработали и которую будем придерживаться на судебных заседаниях. Во-первых, хотел сказать, что на заседании 28 апреля 2008 года определились основные направления правовые, которые будут рассматриваться в данном споре. Были привлечены к участию в деле несколько лиц, которые реально на данный момент занимают эти помещения. Такими лицами являются ФГУ, редакция «Российской газеты», и некоммерческое партнерство Ассоциации издателей Санкт-Петербурга и Сервис Запада. Также в качестве третьего лица был привлечен доверительный управляющий, который, в свою очередь, сам и заключил в интересах КУГИ этот договор аренды, который сейчас пытаются расторгнуть, и задолженность, по которому пытаются взыскать. То есть, на мой взгляд, после вступления в дело достаточно известного адвоката, президента Балтийской коллегии адвокатов Новолоцкого Юрия Михайловича, суд гораздо внимательнее отнесся к данному спору, и уже нет той однозначной какой-то оценки, которая была на первых судебных заседаниях, где, к сожалению, интересы Института региональной прессы представляла сама ее председатель, не совсем владеющая процессуальными особенностями арбитражного процесса. Наша позиция стоит в том, что взыскать денежные средства за имущество, которое нам не было передано и которым мы не пользовались, невозможно. Это арбитражный суд рассматривает экономический спор. И суть экономических отношений по отношениям, например, аренды стоит в том, что лицо должно платить только за то, чем оно пользуется. В нашем случае Институт региональной прессы не пользовался двумя помещениями, с которыми просит его, или, скажем, требует скорее уплатить в настоящее время КУГИ. Этими помещениями пользуются другие лица. Возможность выселить ответчиков, занимаемых помещений, вполне вероятна, на мой взгляд. Дело в том, что при заключении договора была выбрана достаточно, на мой взгляд, неудачная конструкция. И думаю, что лица, заключавшие этот договор, до конца не понимали его условий. В тексте договора имеется пункт, который определяет, что договор действует в случае его пролонгации до 2021 года. Но вместе с тем механизм его пролонгации стоит в том, что решение о том, будет он дальше действовать или нет, определяется каждые 3 года. Каждые 3 года собственник, в данном случае КУГИ, может решать, имеет право решать, пролонгировать этот договор или нет. Так, в конце 2007 года КУГИ принял решение его не пролонгировать. И на данный момент, видимо, требования КУГИ о выселении, ну, будут, видимо, удовлетворены.
А это такое решение, да, оно не объяснялось никак, ничем, решение КУГИ?
Договор не предусматривает каких-то объяснений. Формальная сторона этого вопроса стоит в том, только что лицу, занимающему помещение, должно быть направлено уведомление о том, что договор не будет продолжен, что КУГИ отказывается от его пролонгации, и после этого, собственно, должна произойти государственная регистрация прекращения этого договора. Что интересно, она уже произошла. То есть в материалах дела имеется документ, который подтверждает, что этот договор прекращен и зарегистрировано прекращение этого договора в ФРС. Что, опять-таки, интересно, сам ответчик, Институт региональной прессы, об этом, в общем, и не знал. Каким образом это произошло без его ведома, ну, пока непонятно, но будем разбираться и истребовать документы. Можно сказать однозначно, что спор не будет решен так быстро и так однозначно, как, предположим, изложено исковое заявление КУГИ. То есть здесь нет ни оснований для взыскания задолженности, ни оснований к прекращению, да, этого договора, который уже, собственно, и прекращен.
Николай?
Я хотел бы сказать, что вот основания, о которых задавался вопрос, какие основания для того, чтобы КУГИ было против пролонгации этого договора, они не фигурируют в письменном виде, насколько я знаю, но в устной форме, скажем так, они существуют. Это необходимость, ну, опять-таки, по официальной версии, необходимость ремонта помещений Дома журналистов. Часть из помещений занимает Институт региональной прессы, и таким образом, по этой логике, препятствует ремонту. Для того, чтобы ремонт провести, нужно всех арендаторов выселить, ремонт осуществить, а потом уже решать, что будет дальше. Ну, вот такова формальная официальная логика. В принципе, логика, в общем, вполне естественная, казалось бы. Но просто по тому, как развиваются события, совершенно очевидно, что владелец Дома журналистов в лице Смольного, то есть Комитета по управлению городским имуществом, не заинтересован в том, чтобы далее Институт региональной прессы там находился, поскольку, еще раз повторяю, никаких предложений на последующее вселение в отремонтированные помещения сделано не было и, насколько я понимаю, не предполагается такие предложения делать. И вот... Очень правильно Иван сказал, что после того, как известный адвокат Юрий Новолоцкий вступил в процесс, суд начал внимательнее относиться. Вот беда-то в том, что вот этот самый административный политический ресурс власти, он слишком силен в наших судах. И действительно, после того, как адвокат с именем начал заниматься этим делом, суд стал внимательнее изучать ситуацию. К сожалению, если бы это было не так, то, скорее всего, решение суда было бы заранее предопределено, причем оно бы осуществилось намного раньше, чем вот может быть сделано это теперь. Поэтому, опять-таки, это при наличии некой, скажем так, политической воли со стороны собственника этого здания, собственника в лице Смольного, вопрос мог бы быть решен очень корректно с юридической точки зрения и не задевая интересы никаких организаций, в том числе Института региональной прессы. Ну, однако, вот это делается вот таким образом, путем суда, путем скандала, потому что суд, в общем, это скандал. Ну, скандал в том смысле, что это назревшая какая-то открыто выражаемая проблема. Ну, я уже говорил о том, что впервые возник вот этот вот процесс о выселении в 2004 году, а было это, если вспомнить, как развивались события, после того, как проходила кампания по выбору, тогда еще происходили выборы губернатора, которым стала, естественно, Валентина Ивановна Матвиенко, соперницей которой, как известно, была Маркова. Так вот, в преддверии этой выборной кампании очень активно оппозиционеры в лице Марковой выступали в Институте региональной прессы, у которого, у Института региональной прессы, концепция такова, что к ним может прийти каждый, чтобы собрать брифинг, чтобы рассказать о своих проблемах. И это вызвало очень большое недовольство, естественно, Смольного, в котором впоследствии поселилась в кресле губернатора Валентина Ивановна Матвиенко. И вот, к сожалению, все эти приметы, они навевают мысли о том, что политическая подоплека у этого дела достаточно сильна. Хотя, опять-таки, подчеркиваю, не исключено, что имеется и экономическая, хотя те же самые, я уже говорил об этом, власти говорят, что экономики тут нет, что они, наоборот, пекутся о Союзе журналистов и о медиасообществе Петербурга.
На звонки Владимир Анатольевич, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот внимательно слушаю вас, и вот у меня такой напрашивается вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы, журналисты, как вот попадаете в переплет, вы очень волнуетесь, очень активно, так сказать, выступаете. А вот мы, например, обычные люди, мы когда попадаем в переплет, нас душат, и ни писка, ничего не раздается. У меня вот был такой живой случай в Москве. Значит, я получил две квартиры на первом научно-технического кооператива небольшого. Мы и наукой занимались, и внедряли, и как-то окупались, и все платили. Но когда ушел Гавриил Харитонович и стал Юрий Михайлович, он, Юрий Михайлович, придумал такую вещь, как перерегистрация. А перерегистрация, это значит, надо нести деньги куда-то, так, крупные суммы. И в результате вас отовсюду выбрасывают. Поэтому, когда вот говорят, что у нас очень много миллиардеров, у нас действительно будет еще больше миллиардеров, пока существуют вот эти механизмы. А вы, журналисты, должны уже на подступах, когда вот вы ловите подобные факты, вы должны уже тогда бороться, а не то, когда уже к вам пришли. К вам пришли, вы запищали. А когда не к вам пришли, а нас душат. А нас душат тысячами и десятками тысяч.
Спасибо, так. Владимир Анатольевич. Сейчас вам журналисты ответят. Антон, пожалуйста.
Ну, вы знаете, вот... Я сталкиваюсь с такой ситуацией, не знаю, как у вас в Москве, сейчас в Петербурге очень актуальная тема, когда дома, хорошие дома в центре города признаются аварийными, значит, людей из этих домов выселяют на окраины, а дома отдаются инвесторам, инвесторы там что-то строят. Вот. В тех случаях, когда люди спокойно к этому относятся, сдаются и опускают руки, их выкидывают. В тех случаях, когда люди обращаются в СМИ, начинают как-то бузить, там, выходят на улицы, проводят какие-то пикеты, еще что-то. Ну вот пока у нас есть там 4-5 конфликтных адресов, вот где такая буза происходит, и когда люди привлекают к себе внимание, там пока еще никого не выкинули. Я не знаю, чем это кончится, но пока ситуация такая. То есть журналисты, они все-таки не боги, они не всегда знают, что где происходит. Если я не знаю, вот обращались ли вы в СМИ, может быть, там вот вы обращались, вам не помогли, возможно, да. Но в целом ситуация такая, что, конечно, журналисты не могут защитить людей там, на 100%. Но если вы обратитесь в СМИ, если вы привлечете внимание к своей проблеме, то, может быть, чуть-чуть как-то это вам поможет. Так что вы просто вот сами люди должны, я поражаюсь, когда люди вот их притесняют, они молча терпят, как-то там пытаются сами бороться. Нужно активно привлекать к себе внимание, внимание прессы, журналистов, и, может быть, это в какой-то степени может помочь.
Николай.
Ну, я согласен с тем мнением, которое выразил Антон Мухин, что граждане должны занимать активную гражданскую позицию. Другое дело, что у нас за долгие годы существования нашей страны нет такой традиции, просто многие граждане, увы, не умеют это делать и не знают, куда им податься, чтобы каким-то образом свои права отстаивать. Но я хочу ответить вот на первую часть вопроса, который задал радиослушатель. Он сказал, что вот вы, журналисты, начинаете пищать, когда вам самим наступили на горло. Ничего подобного. Писк раздается, и даже не писк, а, в общем, крики, стенания, там, возмущенные Воззвания раздаются постоянно в определенных средствах массовой информации. Я не знаю, вот послушайте «Радио Свобода», послушайте «Эхо Москвы», откройте новую газету, и вы увидите всюду рассказы о притеснениях, о нарушениях прав именно граждан, а не средств массовой информации. Просто сегодня мы обсуждаем такую тему, которая касается средств массовой информации. Но в остальные дни нашего существования и нашей работы мы обсуждаем именно проблемы, связанные с гражданами. Так что это неправомерно говорить о том, что журналисты молчат, когда дело не касается их самих. Это совсем не так.
Чего не скажешь, на самом деле, по-моему, о союзе журналистов, я имею в виду петербургском, нет?
Ну, дело в том, что союз журналистов — это действительно не газета и не радиостанция, и не телевизионная станция, поэтому он не издает своих собственных каких-то программ, своих газет. Ну, есть корпоративная газета «Союз журналистов», которая выходит достаточно, ну, не часто, скажем так, и она посвящена исключительно корпоративным делам. «Союз журналистов», его задача-то в другом, чтобы консолидировать журналистское сообщество, чтобы журналисты все-таки чувствовали себя не потерянными в этом мире, и, во-вторых, предоставлять площадку, я уже много раз сегодня об этом говорил, для обсуждения, для актуальных проблем, для открытого гласного их обсуждения.
В этой связи как раз конфликт между, ну, скажем так, так назовем образно, конфликт между Союзом журналистов и Институтом региональной прессы выглядит удивительным.
Но на самом деле это конфликт не между Союзом журналистов и Институтом региональной прессы, а между Смольным Институтом региональной прессы, потому что иски-то подаются КУГИ, Комитетом по управлению городским имуществом. Так что это же не Андрей Константинов подает эти иски, тут все-таки тоже нужно юридически точным быть.
Ну, а вот когда, ну, я не знаю, допустим, Союз журналистов имеет право, например, или должен, вот когда, например, арестовали Николая Андрущенко, да, одного из там редакторов «Нового Петербурга» газеты, по идее, как, по вашему мнению, должен выступать Союз журналистов питерский в его поддержку или нет?
Он выступал, и было соответствующее обращение Союза журналистов, подписанное, опять-таки, все тем же Андреем Константиновым и другими журналистами. То есть там, по-моему, даже было не одно обращение. Одно было от имени ряда журналистов, то есть от, так сказать, инициативной группы медиа-сообщества, а затем после этого было уже обращение именно Союза журналистов, насколько я помню. Их было два, по-моему.
Антон, а вы, у вас какое отношение к Петербургскому Союзу журналистов?
Ну, у меня отношение такое, в общем, достаточно скептическое. Мне кажется, что Союз, вот на моей памяти, я тут пытался, как раз когда мы говорили вчера, вот о том, когда мне приглашали на передачу, пытался вспомнить, что делал Союз журналистов. Вот. Единственное, что я помню, это вот Союз действительно активно выступал после того, как год назад побили журналистов на марше несогласных. Да, действительно, там Союз поднимал бузу, там Константинов встречался с нашими главными милиционерами, прокурорами, там еще что-то. А во всех остальных случаях, в общем, ну, или издается некая, вот, как сказал Николай, значит, бумага некая пишется там в поддержку, да. Я не знаю, может быть, так и должно быть. Вот, может, вот именно этим Союз должен ограничиваться. Я не член Союза журналистов, и мне, в общем, ну, как-то не очень хочется судить это все. Просто наблюдая за этой организацией со стороны, я вот действительно вспоминаю, слышу о ней только или в контексте конкурсов каких-то, или в контексте Дома Союза журналистов, которые хотят забрать у Союза. Если Дома журналистов, которые хотят забрать у Союза журналистов, или вот, вот действительно, да, активно выступали по поводу побитых журналистов на марше несогласных.
Хорошо, у нас осталось буквально 3 минуты. Я бы хотел, чтобы по очереди подвели итоги нашей беседы, ну и вообще сказали бы несколько слов о своих надеждах в отношении судьбы будущего Института региональной прессы. Да, давайте начнем с вас, Николай.
Ну, мне трудно сказать, какая судьба с точки зрения нынешней юридической процедуры будет ожидать Институт региональной прессы, хотя я уверен, что в любом случае вряд ли он на этом прекратит свое существование. Скорее всего, даже в случае негативного исхода будет найдена какая-то форма существования на другой площадке. Но это было бы, наверное, неправильно именно с точки зрения медиасообщества, как я уже много раз говорил, для того, чтобы площадка для открытого обсуждения актуальных проблем существовала. Но, к сожалению, все это происходит в контексте общей тенденции удушения свободы слова, которая, ну, на мой взгляд, опять-таки подчеркиваю, на мой взгляд, очевидна в современной России, и, в частности, это событие вокруг Петербургского дома журналистов, который был закрыт перед выборной кампанией, и Московский, если вспомнить дом журналиста, также был закрыт неожиданно перед кампанией выборов в Госдуму, поскольку он был неожиданно, как и Европейский университет в Петербурге, признан крайне пожароопасным. Вот такого рода мероприятия по ограничению свобод средств массовой информации, может быть, они не столь, конечно, смертельные и кардинальные, как вот говорит Антон, что это мало скажется. Конечно, не умрут от этого газеты и журналы, но чуть-чуть количество степеней свободы от этого становится меньше. А когда их становится меньше, следовательно, меньше становится гласности в нашем обществе. А ведь эта гласность – это залог того, что общество может оздоровиться, может решить свои проблемы, потому что, ну, известная тоже такая всемирная формула, что средства массовой информации – это цепной пес гражданского общества. Цепной пес в том смысле, что он рьяно стоит на страже интересов гражданского общества. Вот этот самый институт, институт прессы. Потому что открытое обсуждение проблем – это залог возможности их решения. А их замалчивание – это залог того, что решение этих проблем будет найдено не обществом, не гражданами, а некими властителями, некими начальниками. Короче говоря, не нами и, может быть, не в наших интересах.
Антон, вам слово очень коротко.
Ну, естественно, мне хочется надеяться, что эта организация продолжит свое существование и ничего с ней не случится, поскольку чем больше в нашем обществе подобного рода организаций, тем лучше. И предела совершенству нету, да. Вот, то есть я очень желаю Институту развития прессы, чтобы он сохранился и продолжил свою деятельность. Хотя, опять же, вот абсолютизировать его роль и говорить, что если с ним что-то случится, то свободе слова в Петербурге придут кранты, я бы вот так формулировать это не стал.
Спасибо большое, Антон. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были руководитель северо-западного представительства, политический обозреватель журнала «Город» Антон Мухин и адвокат Балтийской коллегии адвокатов Иван Решетников. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Разговор с регентом праздничного мужского хора Свято-Данилова монастыря Георгием Сафоновым. Поэзия Светланы Кековой. Новый Рижский театр в Москве. Новая книга «Пудинг из промокашки» или «Хиппи, как они есть». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные информационные.